Прикосновение к вечности. День шестой. Последняя иллюзия. Часть первая. Можете ли вы осознавать сразу два измерения? Вы слушаете слова. Звуки — это танец на поверхности безмолвия. Одновременно осознавайте оба измерения — проявленное и непроявленное. Безмолвие непроявленное — это присутствие, божественное присутствие. Иногда безмолвие, то, что сейчас в зале, внешне проявляется как тишина, молчание. Чтобы осознавать внешнюю тишину, в современном мире трудно найти ее внешнюю. Нужна тишина внутри. Вы осознаете присутствие. Происходящие феномены пусть происходят. Осознавайте безмолвие, лежащее в глубине восприятия. В основе всех мыслей — свобода от мысли, сознание без мыслей. Это суть того, кто вы есть. Осознание безмолвия — недвойственно, оно едино, самоосознающее себя сознание. Ограничения языка таковы, что кажется, будто бы здесь двойственность. Неожиданно возник фон в микрофоне. Оставайтесь пробужденно внимательными. Что бы ни появлялось, позвольте этим условиям быть. Сейчас это звук. Кажется, что внешняя тишина исчезла, но вы по-прежнему можете слушать безмолвие сквозь звук. Безмолвие никуда не девается. Эта тишина исчезает для восприятия. Безмолвие, хотя и может быть заслонено, но никогда не исчезает. В самом деятельном, в самом сумасшедшем уме, в глубине за шумом и завихрениями, царство безмолвия, ничем не обусловлено. Осознанность раскрепощает внимательность, делает ее подвижной, расслабленной, снимает напряжение. В этом суть нашего ретрита и всего учения. Слова лишь указывают на это состояние, единственное, что не кончается, пока вы живете. Восприятие внешних форм, включая переживания всего внешнего мира, со временем подходит к концу. Рано или поздно такое происходит, чаще рано. Изменчивость, скоротечность, ускользание, и все исчезает, что только что было опытом. В первый же день, проснувшись утром у себя дома в своей постели, вы откроете глаза, и на какой-то момент может показаться, что весь ретрит в Индии был сном. Какой странный сон! Я был в той ванне. Взрыв смеха. Каждую минуту я смотрел смерти в лицо. Много чего еще непривычного вспомнится. Обезьяны взбирались на здание. Монотонное пение с утра до ночи. Конечно, это был сон. На деле не такая уж большая разница между прошлым опытом и сном. Ключевое слово исчезновение. Все испарилось, как это обычно бывает с нашими переживаниями. На уровне форм есть доказательства, что все действительно было. Фотографии, видео, события зафиксированы. Все так, вот где я был когда-то. Возможно, лет через 150 кто-то из ваших потомков будет смотреть на эти снимки, с трудом разбирая, что за люди здесь изображены. Фотографии выгорают. Кажется, здесь кто-то из моих предков, но я не могу различить лица. Все исчезает быстро. Единственное, что не покинет вас, это суть нашей встречи. Момент сейчас, в виде вас самих. Может возникнуть желание схватить и удержать форму, в которой все происходило. Ностальгические чувства. Им может предшествовать чувство облегчения. Вы вернулись в свой комфортабельный дом. Немного спустя может нахлынуть ностальгия по вашему пребыванию здесь. Таков человеческий ум. Состояние ума сменяет друг друга. Это нормально. Они возникают в неизменном пространстве. Вы являетесь пространством сознательного присутствия. Вы не персона. Но вы по-прежнему стремитесь быть персоной. Мир хочет видеть в вас персону. Не создавайте новую концепцию в уме. Теперь я пространство сознательного присутствия. Что означает, вы опять стали персоной с новой концепцией, кто вы есть. Пространство сознательного присутствия не имеет концепции ни о том, кто вы есть, ни о том, кто есть кто-либо другой, ни о том, чем вообще что-либо является. Не надо объявлять своим друзьям и родственникам, что после ретрита вы теперь пространство осознанного присутствия. Смех в зале. Не посылайте e-mail. Теперь я освобожденный. Вас неправильно поймут, могут обидеться. Что же тогда сказать, когда вы вернетесь домой и вас спросят, что ты изучил на своем ретрите? Ответьте «Ничто». Взрыв смеха. Некоторые скажут, что они избавились от неведения, но они не изучили ничего. Всякая самоидентификация с чем-либо в своем пределе неведения. Она может выглядеть очень умной с общечеловеческой точки зрения, но подлинным значением неведения является не отсутствие образования, ничего подобного. Очень многие образованные люди пребывают в неведении. Это не осуждение их, просто видение, что неведение есть пойманность в иллюзию. Они не знают, кто они есть. Незнание, кто вы есть за формой, вот что такое неведение. Первоосновное, фундаментальное неведение. Оно означает, что вы не знаете сущностную вещь. Вы начинаете искать объекты познания. Это продолжение неведения. Искать себя подлинного в виде объекта познания означает умножать неведение. Таким образом, любая идентификация – неведение. Вопрос из зала. Я знаю, что я за формой. Я чувствую это. Но я являюсь матерью. Это моя форма сейчас. Я вынужден идентифицировать себя с ней. При этом я знаю, что если я приму эту идентификацию, возникнет много страдания. Я хочу избежать его. Является ли это неведением? Спасибо. Форма, в которой вы находитесь сейчас, также достойна почитания. Не отвергайте ее. К формам следует относиться уважительно. Даже к ограничениям. Мы говорили об ограничениях, с которыми вы столкнулись здесь. Вы, мать, тоже своего рода ограничение, связанное с приятием этой временной роли. Уважайте ее. Позвольте ей быть. Нельзя освободиться от своей роли, приехав из дома сюда. Все, что требуется, это пространство вокруг формы. Формы движутся в пространстве и делают то, что они должны делать. Это наилучшее, что форма может сделать со своей идентификацией. В случае полной идентификации отсутствует пространство. Вы тотально и только мать. Вы попадаете в иллюзию. Пусть форма действует. Пусть проявляет свои свойства. Этого обычно хотят и ищут люди, но это приходит, если нет полной идентификации с формой. Вы принимаете форму, возникает пространство. Только затем подлинная любовь начинает изливать себя. Любовь не возникает посредством идентификации. Она приходит через осознание себя как пространство вокруг формы. Тогда любовь течет в форму. В противном случае будет типичная материнская любовь или типичная любовь влюбленных, о которых мы говорили вчера. Типичная материнская любовь очень цепляющаяся. Одна форма вцепилась в другую форму. Внешне все выглядит как сильная любовь, но так бывает с большинством матерей, они не позволяют ребенку отделиться от них. Форма растет 18, 20, 25, 30 лет, но ее не отпускают, в нее вцепились, потому что мать знает себя только как форму, и ребенка знает только как форму, поэтому она удерживает его возле себя. Мать любит ребенка, но не осознает, что она душит его своей любовью. Опять мы имеем дело с неведением. Таким образом, когда вы целиком идентифицированы с формой, то все функции, присущие временным формам, сам способ, каким исполняются временные роли, все превращается в дисфункцию, так как базовое неведение переливает в себя в ваши действия, будь вы мать или любовник, или какая-либо другая форма. Базовое неведение, незнание, кто вы есть за пределами формы. И это наполняет собой действия, приводит к дисфункциям в поведении. Итак, осознавание, что это роль, функция, форма. Вы уважаете их, но у вас нет тотального отождествления с ними. Вы знаете, что это лишь функция. Возникает пространство вокруг нее. Вы исполняете свой долг. Слово «долг» здесь используется в широком смысле. Не очень подходящее слово. Вы делаете то, что вам надлежит делать, как данной временной форме. Повседневные обязанности вы будете выполнять с большей красотой, с тем особым качеством, наполняющим собой все. Любовь, сострадание, доброта, веселость – все это проистекает не от персоны. Многие думают, что они чудесные матери, но они совершенные невротики. Это всего лишь пример. Есть много других. Уважайте формы. Ограничения, приносимые формой, должно принять. Вы видели, мы уже говорили об этом, как ограничение превращается в портал в открытость. Не пытайтесь найти ситуацию, свободную от ограничений. Можно сменить одну на другую, более приятную. Например, переехать в более комфортабельный дом. Но вскоре вы и там обнаружите свои ограничения. Так или иначе, вы столкнетесь с ними. Не бегите от них, но примите их. Серенде – то, что есть. То, что за формой постоянно присутствует, как глубинное знание, как осознанность, присутствие, пространство. Какой бы указатель вы ни использовали. Реплика из зала.
Не отрицание.
Да, не отрицание форм. Вы почитаете их. Пора переходить к вашим вопросам. Их скопилось достаточно много. У меня возникла своеобразная задолженность перед вами. Кто-то спрашивал, почему вы порицаете форму? Нет, я не обвиняю форму. Напротив, мы благодарны ей, потому что форма и то, что за ней, в пределе одно. Форма ведет вас туда. Возьмем пример с матерью. Она тотально отождествляет себя с формой, поэтому не может по-настоящему слушать ребенка. Она все время говорит ему, что он должен делать. Но если вы умеете сидеть рядом и слушать, тишина безмолвия, осознанность, присутствие, ребенок что-то говорит в этом пространстве вашего восприятия, вы позволяете ребенку, о позволении мы говорили вчера, вы позволяете ребенку проявлять его неосознанность, как неотъемлемую часть состояния человека. Из внутренней тишины неизбежно рождается сострадание. Вы помогаете, насколько это возможно. Затем позволяете ребенку учиться тому, что он или она должны изучить. Другой пример функции роли. Работа, которая вас не очень-то привлекает. Она вам не нравится. Вы стремитесь избавиться от нее. Конечно, вы можете подыскать другую. Но, возможно, вы застряли здесь. Не нашли ничего подходящего. Вы официантка, хотя в душе вы актриса. Однако все места заняты, и вы вынуждены работать в ресторане. Вы чувствуете себя обиженной. Вас угнетает исполнение этой функции, этой роли. Вы вспоминаете, «Я должна принять, что я официантка». Но этим вы добавляете еще одну концепцию к своему уму. Вы не официантка. «Я должен принять, что я нищий». Здесь тоже ничего общего с Эренде. Очередная концепция ума. Я должен принять, что я неудачник. Новая концепция ума. Ничего общего с Эренде. Эренде – это приятие того, что происходит именно сейчас. Сейчас я несу тарелку из кухни в зал. Такова моя функция. Я исполняю ее сейчас. Все мое внимание здесь. Серенде, реализуй себя, как эти движения. Теперь я заговариваю с клиентом. Мое внимание на этом человеке. Не хотели бы чего-нибудь еще? Это правдивый вопрос. Он не похож на формальное «что-нибудь еще?» Подлинное взаимодействие с формой, которую вы уважаете. Сейчас это форма в виде посетителя ресторана. Вы почитаете его или ее. Рождается глубинное чувство, и вы спрашиваете: «Что-нибудь еще я могу принести вам?» Подлинное взаимодействие, потому что вы уважаете момент настоящего, форму, которую тот принимает. Вы не привносите в него концепции из головы. Вам не нравится ваша жизнь, вы боретесь внутри себя. Концепции «я» становятся все более и более запутанными. Психоаналитику потребуются годы, чтобы вытащить вас из проблем. Часть меня отрицает самого себя, а другая часть меня невероятно сложно устроена. Вы носите все это внутри. Вы излучаете вовне чувство, что вы не хотите быть тем, кто вы сейчас есть. Вам не нравится форма, которую принял настоящий момент. В том числе вам не нравится посетитель, даже если вы улыбаетесь ему. Другой человек чувствует это. Но вот вы выходите за концепцию себя официантки. Вы оставляете в стороне свое несчастье, вызванное иллюзией идентификации ума. Вы просто уважаете форму настоящего момента. И тогда естественным образом рождается: «Что-нибудь еще я могу принести вам?» И так с каждым посетителем. Открытость, поток. Кто знает, иногда происходят удивительные трансформации, когда имеет место открытость таковости данного момента. Неожиданно дверь отворяется, и входят перемены. Хотя вы вроде бы и не желали никаких перемен, чтобы чувствовать себя счастливой. Однажды, это, конечно, пример, вы спрашиваете: «Принеси что-нибудь еще?» В ответ: «Нет». «А как вас зовут?» «Вот вам моя визитка». «О, Стивен Спилберг!» Взрыв смеха. Многое может произойти, о чем не дано знать заранее. Года через три вы всемирно известная актриса. Вы больше не работаете в ресторане. Вы обнаруживаете, что не можете выйти из дома без того, чтобы не вызвать ажиотаж. Куда бы вы ни пошли, всем что-то нужно от вас. Все бегут к вам. Полное безумие. Вы столкнулись с новыми ограничениями. Теперь никуда нельзя пойти без телохранителей. Нельзя пойти погулять. Каждая ситуация имеет свои ограничения. Каждый хочет от вас кусочек для своего эго, ищет контакта с вами. Где подлинные человеческие взаимоотношения? Новые ограничения. Вы осознаете, что каждая ситуация приносит свои ограничения. И вы сэрнды это. В противном случае вы будете несчастной актрисой. Вы были несчастны прежде, вы остались несчастны теперь. Опять недовольство, желание избежать. Ничего не получится, если вы сопротивляетесь форме настоящего. Красота в том, что ваше внутреннее состояние не зависит от внешних условий. Актриса, официантка – две реинкарнации одного и того же человека, но в своей основе, глубоко внутри, человек испытывает то же самое. Знаменитая актриса чувствует: «Я та же самая, кто Сэрнды тогда и кто должен Сэрнды сейчас». Внутреннее состояние не зависит от изменчивых форм, от внешних обстоятельств. Вот что означает свобода от мира. Свобода от потребности, чтобы он что-то давал вам. Больше всего люди ищут это, свое «я». Вы свободны от этого. Возможно и другое. Официантка пережила состояние Сернды, узнала, что испытывает человек, пребывая в нем. И вдруг поняла, что на самом деле она не хотела быть актрисой. Это была ее эгоистическая иллюзия. Теперь это для нее не имеет значения. Не несите груз идентификации с концепцией. Все время возвращайтесь в сейчас. Идентификация с концепцией требует прошлого и будущего. Это тяжесть. Приходит страдание. Но вы возвращаетесь в сейчас. Есть только сейчас. Примите его. Все просто. Все хорошо. Даже посреди смерти. Читаем вопрос. Нельзя ли немного вернуться назад и поговорить о том, о чем вы уже говорили? Двое встречаются лицом к лицу. Любовное колдовство. Колдовство – это внешняя форма встречи. Суть же всегда за происходящим. Я люблю встречаться с людьми и просто смотреть. Удивительная вещь. Даже если вам дискомфортно, это тоже интересно. Великая красота в смотрении в глаза другому человеку в состоянии свободы от мыслей. Не хочу эзотерики, но когда нет мыслей, происходит обмен присутствием посредством взгляда. Необусловленное сознание. Процесс не односторонний. На что бы вы ни смотрели в безмолвии, особенно когда вы смотрите на другого человека, происходит передача состояния, которое мы называем присутствие. Оно пробуждается. В вашем случае ему не нужно пробуждаться, потому что присутствие уже возникло у вас, и оно зовет дальше. Даже если ваш ум активен, а другой смотрит в безмолвии, вас призывают идти дальше, ваше необусловленное. Оно начинает набирать в вас силу, укрепляться. Обоюдонаправленный процесс. Но это не единственный путь. Присутствие по-разному передает себя. Через пространство тишины в этой комнате. Через слова. Через звук. Аромат энергетического поля присутствия заключен в словах, какими мы говорим сейчас о нем. Слова обретают преобразующую силу не из своих формальных значений, а из пространства, в котором они родились. Присутствие передается посредством произведений искусства. Искусство с большой буквы рождается из состояния присутствия. Артист погружается во внутреннюю тишину, в безмолвие. И тогда происходит. Шедевры искусства созданы не персоной человека. Они всегда являются следствием чего-то возвышенного, выходящего за. Да, в форме. Форма ограничена. Любое произведение ограничено и не вечно. Но нечто внутри этих форм хранит в себе энергию того, что за пределами форм. Оно-то и делает произведение шедевром. Люди чувствуют, они признают его ценность, но не знают, что это такое. Присутствие хорошо передается через прикосновение. Просто через сидение рядом. Песня, звук. Они становятся носителями. Затем тишиной. Ваши функции в этом мире все больше и больше начинают состоять в том, чтобы быть в нем пространством присутствия. Можно сказать, вы выкупаете мир, возвращаете ему свободу, не думая при этом «я делаю это». Просто посредством бытийствования полем сознания. Это производит свое действие с чем бы или кем бы вы ни вступали в контакт. Это уменьшает иллюзию материальности форм. С одной стороны форма, с другой не имеющей формы. Чем шумнее становится внешний мир, некоторые любят шум в разных его проявлениях, тем четче воспринимается безмолвие. Если бы была только тишина, вы бы ничего не знали о ней. То, что я сейчас скажу, не относитесь к этому как к предельной истине. Это лишь звуки, исходящие из моего рта. Можно сказать, Бог захотел узнать самого себя. Для этого он вошел в мир форм, идентифицировал себя с формой, замаскировался в форму, играет в сновидении форм, затем просыпается от сновидения форм, и в момент пробуждения происходит его самопознание. А теперь забудьте, что я сказал. Это не объяснение. Это лишь малозначимая аппроксимация, приблизительное выражение, отнюдь не объяснение. В жизни прекрасны и то, и другое. Формы, шум в том или ином виде и тишина, безмолвие, проявленное и непроявленное. В пределе они одно. Вопрос.
Частично вы уже ответили на мой вопрос, но последние 3 дня он продолжает быть во мне. Присутствие и форма взаимосвязаны? Если да, то почему вы упрекаете форму? Если нет, как может форма существовать вне присутствия?
Спасибо. Да, они едины. Расскажу, как это было со мной. Когда я в течение нескольких лет пребывал в глубокой депрессии, я знал себя только как страдающее существо. Сознание было тотально идентифицировано с формами. Оно было сознанием, но оно проявлялось замаскированным образом, в виде мысли форм, в виде ментального «я». Сознание проявлялось в скрытом виде, как бы переодетом, и знало само себя только как эти формы. Затем произошло нечто, и сознание внезапно узнало себя присутствующим как внутри форм, так и вне форм. Сознание узнало себя как сознание. Формы по-прежнему здесь, но они не что иное, как внешнее проявление некой общей сущности, присутствующей во всех своих проявлениях. Мы используем термин «присутствие» в качестве способа говорить об этом. Мы пользуемся им здесь, в этом учении, потому что не выработан еще универсальный, приемлемый для всех указатель. В данном учении присутствие означает осознающее себя сознание. Сознание, которое знает само себя. Сознание представляет собой целое. Когда целое осознает себя, сознание становится присутствием. Но и то, и другое сознание. Разделенность вносит условности языка. Много вопросов может возникнуть, если думать дальше. Но они не приблизят вас к освобождению.
Я приехал на ваш ретрит из Нью-Йорка. Когда я вернусь домой, мне предстоит испытание. Я хочу сохранить состояние присутствия, возникшее здесь, но знаю, что окружающие люди быстро стащат меня вниз. Неприятно думать об этом. Что мне делать?
Можно сказать, что когда вы замечаете, что потеряли присутствие, и тем самым вы опять стали присутствующим. пока вы не замечаете, что утратили, вы действительно его потеряли. Если вы знаете, что присутствуете, вы присутствуете. Это очень неуловимо в фоне. И в тот момент, когда вы узнаете, что вы не присутствуете, вы присутствуете снова. Если это только не мысль «я присутствую» или «я не присутствую», значит что-то не так. Когда вы узнаете неприсутствие, оно превращается в присутствие. Знание возникает из присутствия. Таким образом, как только вы узнали, что не присутствуете, с вами все хорошо. Смех в зале. Если отвечать на вопрос другого уровня, то используйте все, что, как вы считаете, служит вам указателем на присутствие. Есть очень много способов. Один из них, мы уже говорили о нем, это заметить, что вы страдаете. Любая форма внутреннего дискомфорта. Нетерпение, раздражительность – одни из наиболее распространенных форм страдания. Они, как звонок будильника, говорят – ты потерял сейчас. Потому что если бы вы не потеряли сейчас, не было бы страдания. В сейчас нет места для страдания. Оно слишком мало. Для возникновения страдания нужно прошлое, будущее и я. Вызовы жизни будут приходить, но они не станут проблемами. Проблеме нужно прошлое, будущее и я, которое думает обо всем этом, идентифицирует себя с ситуацией, реагирует на взаимоотношения людей в этой ситуации. Вот проблема. Страдание – это потеря сейчас. Где оно? О, вот. И вы отходите от идентификации с умом. Вначале начинайте снова осознавать чувства, свое внутреннее энергетическое тело, затем глубоко лежащее пространство сознания. Вот таким образом само страдание может приводить вас туда. Используйте книги, написанные в состоянии присутствия. Прочтите несколько строк. Этого достаточно, чтобы снова стать присутствующим. Периодически прослушивайте записи. Только ни к чему не привязывайтесь, не становитесь зависимыми. Мудрость в том, чтобы использовать помощь без привязывания к форме, оказывающей помощь. Помощь заключается в указывании на то, что за формой. Не привязывайтесь к учителю, к его образу. Не привязывайтесь к прослушиванию записей, ни к книгам, ни к фотографиям. Но умейте использовать все это как открытость. Так долго, сколько требуется. Многие здесь сделали фотографии. Они могут помогать вам. Некоторое время смотрите на них, затем отложите в сторону. Слушая записи, не злоупотребляйте. Природа. Используйте все природное. Обращайте на нее свое внимание. Потому что природа является собой выражение сознания без активности ума, без мысли. Слушайте, смотрите, познавайте бытие. Это вернет вас в сейчас и сделает это проще, чем что-либо созданное человеком. Так как в своем большинстве сделанное человеком продукт его ума. Особенно в городах, вы окружены внешними проявлениями человеческого ума. Но даже в центре города можно смотреть на небо или на цветы. Таким образом, став неприсутствующим, вы тут же дегенерируете в мысли. Вы замечаете, что не присутствуете, и сразу формулируете концепцию или суждение. «Я потерял». Не сознавая при этом всего процесса, Как вы узнаете об этом?
Я полагаю, что возникновение подобного суждения должно усилить собой присутствие. Я замечаю, что оно недостаточно сильно и хочу усилить его.
Раз вы заметили, вы осознали. Далее осознанность начнет углублять сама себя.
Спасибо.
Вопрос из зала.
Не могли бы вы несколько слов сказать о молитве? Из своего опыта я знаю, что когда приходится бороться с течением жизни, преодолевать страдания, я вспоминаю, что Бог может то, что не могу сделать я. Он наставляет меня на путь открытости сердца. Я чувствую, что молитва Богу очень помогает.
Спасибо. Для многих молитва – это просьба о чем-либо. Они хотят что-то получить. Но мы будем говорить о более глубокой молитве, в которой вы ничего не просите, не ищете исполнения желаний, не добавляете ничего к себе. «Дай мне, дай мне». Мы говорим о другой молитве, тоже очень мощном указателе на Серенде, которая по своей природе не дуалистична.
Когда вы молитесь, дуальность по-прежнему существует. Есть разделение на «я» и «Бог». Я не призываю «не молитесь». Всему должно быть свое место. Дуальность может подвести вас к единому, если она используется как указатель. Используйте молитву, мантру, как указатель, ведущий в Серенде, в состояние открытости, не прошения. Приходящие слова подводят вас к краю.
Духовные книги. Я очень люблю «Курс чудес», «Духовное учение», «Канал в духовность». Сама книга написана из измерения дуальности. В ней постоянно имеет место обращение к Богу. Более того, Бог мыслится, как Он, существо мужского рода. Налицо все ограничения, присущие миру форм, миру дуальности. Это не то, чему обычно учу я, так как я учу преодолению дуальности. Но для многих эта книга будет полезной. Для тех, кто испытывает притяжение к подобного рода текстам. Учение встречает вас там, где вы находитесь. Оно приходит к вам в мир дуальности. Вы привыкли к ней. Оно начинается с разделенности. Вы и Бог. И постепенно в процессе обучения, подобно тому, как психиатр, вступая в общение с пациентом, не отрицая сходу иллюзию последнего, говоря: «Нет, вы не Наполеон, это глупость, это порождение вашего ума». Вместо этого он принимает реальность пациента. «Ну хорошо, вы Наполеон». Происходит встреча врача и пациента в его иллюзии. В своем пределе дуальность, разделение на «я» и «Бог» – это последняя иллюзия, прекрасная иллюзия. Таким образом, психиатр подключается к пациенту. Устанавливается диалог. Врач берет пациента за руку, образно говоря. И они вместе выходят из этой иллюзии. Но сначала они должны были встретиться в ней. Текст или учение помогают выйти из дуальности. Они нужны только для того, чтобы забрать вас из нее. Точно так же, как психиатр встречает вас в царстве дуальности для того, чтобы дотянуться до вас. В конце концов, «Курс чудес» выводит вас к нон-дуальности, в сферу единого. Очень медленно, очень неуловимо вы движетесь туда. Наше учение о нон-дуальности, о едином. Если у вас есть потребность в дуальности – используйте ее мудро, как указатель. После молитвы погрузитесь во внутреннюю тишину, в безмолвие. Неважно, какова была форма вашей молитвы. Станьте безмолвием, когда молитва произнесена. Безмолвие – это царство недвойственного, единого. Молитва указывает на него. Прекрасно. Духовное учение – указатель тоже. Пока вы чувствуете, что оно вам нравится, пока вы любите его, используйте. Мудро. Затем наблюдайте тишину. Ко многим людям можно дотянуться только таким способом. Затем они будут готовы к восприятию данного учения. Иначе это учение не будет иметь для них смысла. Оно приходит как самоосознание, как ваше собственное самоосознание. Кое-что я оставил за скобками, но вы получили все необходимое для освобождения. У вас абсолютно все есть.